Добрый день. Сегодня снова опять и продолжаем читать книгу Владимира Войновича, которая называется «Антисоветский Советский Союз». Во-первых, спасибо большое всем, кто меня поздравил и кто собирается поздравлять 69-летием. Вот спасибо. Да, я тоже считаю, Спирит Бейзл, что это круто, спасибо большое. И, конечно, принимаю душевные пожелания Георгия, чтобы радовать в мирной России свободной возможностью посещать места моих предков, как в Карабахе, так и в Херсоне. Автографы, пожалуйста, только вы что-нибудь закажите, я вам поставлю автограф. Хотя на чужих книжках я не очень люблю ставить автографы, но раз вы просите, это, я думаю, что особенно на журналах, где я все-таки сотрудничаю. Ну что ж, читаем Владимира Войновича. Глава называется «Земляки». Я уже даже не помню, в каких книжках, но во многих читал, и это даже стало своеобразным штампом. Во время войны, и особенно на иностранной территории, встречаются русские и советские солдаты и начинают восторженно: «Земляк, откуда?» И несутся из разных углов ответы: из Воронежа, из Тамбова, из Уссурийска, земляки. Хотя и кличут друг друга насмешливо тамбовскими волками, вологодскими водохлебами, косопузой Рязанью, и все же нежно друг к другу относятся. Какие ни есть, а все же земляки, в одной стране родились, на одном языке говорят, с одними и теми же песнями выросли. Откуда земеля? От дедова. Ну, это, конечно, не только у русских. Всем это свойственно. Встречаются два американца. Вы откуда? Я из Оклахомы, а я из штата Мичиган. Файн, замечательно. Неужели это возможно? Так всегда и везде. Чем дальше от родной земли, тем радостнее встреча. Встречают немец немца, француз француза, радуются друг другу, как родственники, потому что жители других стран им тоже, может быть, интересны, но свои как-то ближе. Хочется иногда поделиться чем-то общим и сокровенным, чего другие вовсе и не поймут. Встретились, допустим, два конголезца. У них сразу же общие ассоциации: Конго, крокодилы, Московский университет имени Патриса Лумумбы. Все это для них, для всех что-то значит, какой-то, понимаете ли, содержит сокровенный смысл. А что значит сейчас для нас, для русских, встретить за границей земляка где-нибудь на улице, в пивной, в театре, в супермаркете? У меня как раз первое воспоминание о такой встрече именно с супермаркетом связано. Пришли мы как-то с женой в один такой большой-большой магазин, вроде, допустим, ГУМа, с тем только различием, что в ГУМе людей до черта, а товаров кот наплакал, а здесь все совершенно наоборот, товаров сколько хочешь, а людей умеренно. Идем мы между рядами с большой тележкой и смотрим, чего бы такого приобрести. И, само собой, вслух, думая, что нас все равно здесь никто не поймет, качество этих товаров обсуждаем. Да вдруг подлетает к нам другая пара. Вы русские? Да какие же еще? Конечно, русские. И мы русские. Из Москвы. И мы из Москвы. Нас же земляки. Мы живем на улице Дыбенко. А вы на какой? А мы жили на Черняховского. Ну как же, знаем. Это возле метро «Аэропорт». Там писатели живут. Вы, значит, там прямо рядом с писателями и живете? Там прямо рядом и жили. А теперь вот переехали. Переехали из такого хорошего района? И на какой же вы улице теперь живете? А теперь мы живем на улице Ханс-Каросса-Штрассе. Я вижу, жена уже мужа за рукав тянет и на ногу наступает, а он тупой. До него не сразу это сообщение доходит. Как вы сказали, Ханс-Каросса? Так вы, значит, извините, эмигранты? Вот именно, эмигранты, отщепенцы. Ну, тогда извините. И бежать. Только мы их обоих и видели. Это была первая такая встреча, но вовсе не последняя, и каждый раз одно и то же. Если это соотечественник, приехавший за границу только на время, то сначала он бежит к тебе, как к родному брату, а потом опомнится и так же быстро бежит обратно. Потому что выездные советские граждане – люди, как правило, осторожные. Они и поездку эту свою заслужили прежде всего осторожнейшим поведением. А перед поездкой их еще там пугали, чтобы на провокации не поддавались, при виде витрин зажмуривались, а от иммигрантов шарахались, как от чумных. Ну, они и шарахаются. Боясь не столько провокаций со стороны иммигрантов, сколько зоркого глаза своих наблюдателей. И случайные эти встречи оставляют во мне такой неприятный осадок, что теперь я к соотечественникам своим не только не кидаюсь, а даже напротив, столкнувшись с ними, делаю вид, что не понимаю по-русски ни слова. Но иногда уклониться трудно. Совсем недавно решили мы поехать в горы, покататься на лыжах. Здесь, в Мюнхене, погода ненадежная, снег то выпадет, то растает. Решили отправиться за границу, в Австрию. Прикрепили лыжи к крыше машины, поехали. На границе паспорта в окошко только просунули. Нам полицейский машет: «Давай, проезжай, не задерживай». Приехали, стало быть, на лыжный курорт, где в прежние времена отдыхали богатые люди. А теперь всякие отдыхают. Приехали, с горки катаемся, падаем, друг другу осторожно кричим. Вдруг подходит к нам девочка лет 10, красивая, черноглазая, смотрит на нашу дочку и говорит: «Вы русские?» «Русские. А откуда?» «А ты откуда?» «А я из Москвы». «Ну, конечно, мы тоже из Москвы, а сейчас, где она живет, откуда, сюда, на курорт приехала». Я, естественно, спрашиваю ее, откуда она сейчас приехала, из Вены или тоже из Мюнхена. А она говорит: «Как откуда? Я же вам сказала, из Москвы». Она меня не понимает, я ее не понимаю. Я говорю: «А как же ты сюда приехала?» А она говорит: «Очень просто. У мамы отпуск, у папы отпуск, у меня каникулы. Вот мы сюда и приехали на 5 дней покататься на лыжах». «Прямо так взяли и приехали?» «Ну да, а что? Прямо так вот и приехали». А в глазах ее я вижу, пробуждаются сомнения и подозрения. Она еще маленькая, всей политграмоты не прошла. Она, конечно, уже знает, что там, в Советском Союзе, люди делятся на тех, которым можно сюда ездить, и на тех, которым нельзя. Но еще не знает того, что среди тех, которые сюда приехали, обратно можно приехать тоже не всем. Но что-то такое уже чувствует, и так бочком-бочком от нас постепенно отходит. А я смотрю на нее и думаю, каким же нехорошим делом занимаются ее родители, если их вместе с дочкой просто так на каникулы сюда пускают и не боятся. Ведь дети не только цветы жизни, а и незаменимые заложники. В Москве, например, среди моих знакомых, включая даже известных писателей, артистов, художников и академиков, таких, которые бы хотя бы иногда могли выезжать за границу, вообще было раз-два и обчелся. А таких, которых бы вместе с детьми выпускали, я что-то и не припомню. Но возвращаюсь к нашей новой знакомой, к Варе. Приехала она, русская девочка, провести каникулы на австрийском курорте. А почему бы и нет? Она ничем не хуже всех других девочек и мальчиков, немецких, французских, итальянских, американских, которые тоже сюда приехали на каникулы. Но она и ничем не лучше тех мальчиков и девочек в Советском Союзе, у которых родители невыездные и на Запад могут ехать не дальше Бреста. Между прочим, одета Варя была во все здешнее, яркая, с наклейками и нашлепками, что так нравится всем детям на свете. Ей это можно. Это детей простых невыездных родителей в штаб народной дружины таскают и в газетах высмеивают за заграничные майки и джинсы на которые владелец, может, целый год по двадцатке откладывал. А кто, кстати, возит эти джинсы из-за границы? А эти выездные товарищи, вроде Вариных родителей, они же и возят. Иногда чемоданами, а иногда и вагонами. Потом невыездным молодым людям сбывают втридорога. Потом о них же в газетах фельетоны пишут. Вот, мол, какие негодяи бывают. Майки со словами «Кока-кола» носят, а надписью «Стройотряд номер 4» брезгуют. Они же, эти выездные папаши-мамаши, и создали такую обстановку, при которой мы, русские, делимся на тех, кто или не может выехать за границу, или не может вернуться домой. А заслышав родную речь, сперва летим, как безумные, на ее звук «Вы русские!» И тут же, опомнившись и даже не дослушав ответа, сломя голову, кидаемся на утек. Медаль за бой, медаль за труд. Говорят, что один из клиентов знаменитого дореволюционного адвоката Федора Никифоровича Плевака, будучи очень ему признателен за то, что Плевака выручил его из какой-то беды, сказал: «Не знаю даже, как вас отблагодарить», на что адвокат ответил: «Не беспокойтесь. С тех пор, как изобретены деньги, проблема выражения благодарности перестала быть чересчур затруднительной». Всякому человеку, в том числе и Плевака, очень приятно, когда его благодарят за проделанную им работу, но кроме благодарности человек еще хочет получить и материальное вознаграждение, потому что, хотя не хлебом единым он сыт, но и без хлеба жить невозможно. Денежное вознаграждение за проделанный труд – это самое нормальное, естественное дело. Оплата должна зависеть от количества затраченного труда, от количества и качества произведенной продукции. В Советском Союзе, конечно, это все хорошо известно. В Советском Союзе уважение к труду так высоко, что за него не только деньги платят, за него еще и награждают всякими свидетельствами, дипломами, медалями и орденами. Трудовой подвиг приравнивают к ратному, а герой социалистического труда имеет те же привилегии, что и герой Советского Союза. Я, как сказал когда-то Александр Твардовский, из одного металла льет медаль за бой, медаль за труд. А вот правильно ли это? Я глубоко сомневаюсь. Ну, медаль за бой – это ладно. На войне человек рискует жизнью или даже отдает ее за свободу или родину. Его жертву никакими деньгами оплатить невозможно, и потому были введены в разных странах разные символические награды, чтобы просто можно было видеть, что этот храбрый и самоотверженный человек совершил. Ему нельзя заплатить денег достаточно за то, что он сделал. Тогда ему дают орден, чтобы мы, не совершивший того, что он совершил, видели и почитали его. А вот труд, работа или даже тяжелая физическая работа и работа творческая и всякая другая, заслуживают ли они орденов? Уже стало традицией, что в Москве 9 мая перед зданием Большого театра собираются бывшие фронтовики. Собираются весьма уже пожилые люди. Военные мундиры или штатские пиджаки увешаны орденами и медалями. Ищут состарившиеся герои своих однополчан или просто гуляют по улицам, чтобы молодежь, глядя на них, все-таки вспомнила, что эти старики недаром ели свой хлеб, что они все-таки сделали в жизни что-то. Не зря им выдали эти награды. Один мой знакомый, назову его Николай Степанович, тоже в этот день надевает свои награды. Правда, их у него немного. В отличие от других, он победный путь от Сталинграда до Берлина не прошел. Но прошел путь поражения от Кишинева до Ростова и был тяжело ранен. А остаток войны провел в Ташкенте, в госпитале. Понятно, что во время отступления советское правительство орденами разбрасывалось не так щедро, как на обратном пути. И во время войны Николай Степанович заслужил только одно отличие. Желтую нашивку, свидетельство тяжелого ранения. Первую награду получил уже после войны. Это была медаль за победу над Германией. Годы спустя дали ему в военкомате еще какие-то юбилейные, как он сам говорит, побрякушки. Надевает он их и тоже идет к Большому театру. И чувствует себя там неловко среди героев, у которых ордена и Ленина, и Красного Знамени, и Отечественной войны, а иной раз и Золотая Звезда Героя. Потолкается там. А что толку? Это в конце войны однополчане сговаривались где-то встречаться, а на том горьком пути отступления, когда война казалась проигранной, никаких таких встреч не предвкушали. Да и мало кому, кто прошел путь в одну сторону, довелось совершить и обратный путь. Потолкается Николай Семенович среди всех этих героев, присмотрится и видит. У одного из них боевое знамя, а у другого трудовое. У одного Отечественная война, а у другого знак почета. И эти трудовые герои тоже среди героев военных рассказывают, выпитив гордо грудь. А чего бы им не гордиться, если из одного металла льют и те, и эти медали? У Николая Степановича военных медалей мало, и все жалкие, а трудовых и вовсе нет, не заслужил, хотя в своем цеху был всегда лучшим токарем. И как какая-нибудь исключительно сложная работа, так начальство к Николаю Степановичу, и он охотно за эту работу брался, потому что был настоящим мастером своего дела и любил делать что-нибудь необычное. Зарабатывал он не то чтобы очень хорошо, но неплохо. Но насчет всяких орденов и медалей этого не заслужил, потому что возле начальства в парткомах и завкомах не отирался, на собраниях отмалчивался, а во время выборов брал открепительные талоны. За что же ему ордена? Не за что. А вот его коллега Иван Петрович, тот на фронте военным не был, а на трудовом отличился, тоже начинал, как и Николай Степанович, токарем, и работал не то чтобы очень уж хорошо, но неплохо. Но помимо трудовой деятельности занимался и общественной, он и в парткоме, он их в завкоме, на демонстрации ходит, от выборов не уклоняется, на митинге, если надо заклеймить международный империализм или еще что-нибудь в этом роде, клеймит. А когда его просят сказать свое рабочее слово, допустим, о Сахарове, он и тут не отказывается. И признание Родины пришло постепенно. Сначала медаль, потом орден, потом другой, а потом и Золотая Звезда Героя социалистического труда. Теперь его в цеху и не увидишь. То на сессии Верховного Совета, то на пленуме ЦК, то выступает в защиту мира, то совещается с такими же, как он, передовиками производства, то в составе рабочей делегации выезжает за рубеж. Конечно, ему почет и уважение, проезд в трамвай бесплатный, билет на поезд, на самолет или в кино вне очереди. Гостиницы для него открыты, а отдыхает он в лучших санаториях, где забивает козла с инструкторами обкомов, председателями исполкомов и отставными генералами. Обычно он не все свои ордена носит, только золотую звезду. Но уж на праздник Победы все вывешивает. И ордена, и медали, и все значки, какие имеет. И выходит на улицу с сознанием того, что ему есть чем гордиться. Из одного металла льют медаль за бой, медаль за труд. Между прочим, Твардовского, написавшего эти стихи, правительство наградами не обходило. И за бой, и за труд у него были и ордена, и медали, и высшие советские литературные премии. А незадолго до смерти, к своему 60-летию, он должен был получить еще одну награду. Но в это время он, по мнению партийного начальства, вел себя не очень хорошо. Отстаивал позицию руководимого им журнала «Новый мир» и защищал опального Солженицына. И, разочарованный его поведением, секретарь Союза писателей, некий Константин Воронков, сказал ему примерно так. «Жаль, Александр Трифонович, что вы себя так ведете, ведь мы хотели вам дать героя». На что Александр Трифонович за словом в карман не полез и сказал, что никогда не слышал, чтобы звание героя давали за трусость. Я думаю, в данном случае Твардовский слукавил. Он хорошо знал, что звание героя не только соцтруда и Советского Союза дают, когда и в самом деле за героизм, а когда и за другое. За примером далеко ходить не надо. Например, Брежнев был героем социалистического труда и четырежды героем Советского Союза. Тогда как Сталин, который тоже большой скромностью не отличался, но был, как ни крути, во время войны верховным главнокомандующим, званием Героя Советского Союза наградил себя лишь однажды. Бывают, конечно, случаи, о которых в газетах пишут под заголовком «Награда нашла героя». Какому-нибудь герою дали орден, а он в это время то ли в госпитале лежал, то ли в плену находился, то ли в тюрьме сидел. И нашли его лет через 20-30. А товарищ Брежнев находился не в лагере и не в тюрьме, а в политотделах, обкомах, в ЦК КПСС и в самом даже Президиуме Верховного Совета СССР, так что трудно предположить, что заслуженные им боевые награды не могли его разыскать вовремя. Он сам их нашел потом в своих собственных сейфах и сам вешал их на себя и на других безо всякой меры, без вкуса и без стыда. Но все же боевые награды, хотя и сильно обесценились, потому что выдавались кому попало и ни за что, а все-таки некоторые люди носят их заслуженно. А вот трудовые... Мне сейчас трудовых героев редко приходится видеть, потому что здесь за работу никому орденов не дают. К самоотверженному труду не призывают, а крестьян, например, даже просят и даже платят им деньги, чтобы они сильно не перетруждались и не производили столько товаров, сколько население съесть не может. Здесь передовики производства не заседают на сессиях и партсобраниях, не обмениваются опытом, потому что им некогда. Они работают. И за труд свой получают не правительственные награды, а деньги. Конечно, к деньгам у многих из нас отношение неоднозначное. Я сам не люблю людей, которые никаких других ценностей в жизни не видят. Но все же деньги, заработанные честным трудом, являются не только материальным, но и моральным вознаграждением. Человек может купить ту вещь, которая ему нравится, может поехать туда, куда ему нравится, то есть не прозябать в унизительной бедности и не пользоваться постыдными привилегиями, а вести достойный образ жизни, который заслужил своим трудом. Ну вот, сейчас мы с вами прервемся. Вот, и коротко о погоде у вас, то есть не коротко. Да, погода у нас не ахти сейчас в Москве, а вот в Омске у Снежаны плюс 26, вот. Но сейчас у них даже при этом 19-24 было, то есть был уже вечер глубокий, а все равно 26. А вот, ну, в Европе зато страшная жара. Вот спасибо еще, кто... что те, кто поздравляет меня с днем рождения. Я вам хочу сказать два слова о брежневских наградах, потому что я в свое время нашел, бог с ними, с героями Советского Союза, с маршальскими звездами. Но вот когда Брежнев был еще только в политотделе там у себя, и после ужаснейшего десанта, который, к сожалению, выходом книги «Малая земля» обесценился до невероятия. Но я увидел в списке 42-го года, его просто смотрел по алфавиту и искал там брата своего деда, это в базе данных Министерства обороны, и вдруг вижу там вот номер 11 Леонид Ильич Брежнев. Леонид Ильич Брежнев и орден не какой-нибудь, а боевого красного знамени. Ну, дальше там был бунт Бондарашкевич, Вениамин Александрович, тоже орден Красного Знамени, и там написано за отступление, кстати говоря, за то, что его танковая бригада прикрывала отступавшие из-под Полтавы войска и маневрами не давала немцам прорваться. Ну и Брежневу тоже было за что, на самом деле, тогда. И вот именно во время этого отступления. Так что здесь для меня просто честности ради и правды для, мне совершенно необходимо здесь Леониду Ильичу как-то так вот отдать должное. А потом вот все это началось, вся эта совершенно кошмарная и дурацкая вакханалия с орденами, когда все обесценилось. Так, ну что же, и хочу я вам рассказать о книжках. Хочу я вам рассказать о книжках, которые у нас есть. Во-первых, есть у нас свежайший журнал, не так давно, неделю назад вышедший журнал «Дилетант», где главная тема – убийство Кеннеди. И к ней у нас примыкает найденная книжка «Зачем убили Джона Кеннеди», которую написал Джеймс Дуглас. Вот, пожалуйста, и это стоит дешевле, чем по отдельности журнал и книга. Ну, вы выбирайте, журнал отдельно можно купить, книжку отдельно тоже можно купить, ради бога, если вам хочется одно или другое. Книги Александра Минкина, ура, у нас снова появились, но ненадолго. Ненадолго, потому что с 1 сентября мы не сможем продавать книги тех людей, которых окрестили зачем-то иностранными агентами. Ни за что, ни просто. И книга «Нежная душа», книга «Немой Онегин» есть у нас. Они по-разному стоят. Но вот какая книга у нас уже распродана, так это «Чайка на воде». Их немного было экземпляров, и «Чайку на воде» уже распродали. Так что вы смотрите, и я, например, как соведущий Александра Минкина, я очень вам благодарен, что вы покупаете его прекрасные книги. И как читатель Минкина, потому что я все эти книги прочел, и с удовольствием их и цитирую, и раздаю знакомым, друзьям, близким, которым тоже это интересно. Мария, да, вот я об этом как раз и говорю. Вот эти его награды времен войны, а не то, что потом было дано уже самим себе было дано. Конечно, у него вот это особенно награда 42-го года, она меня как-то очень поразила. Очень поразила и поразила приятно. В том отношении, что вот, несмотря ни на что, человек и был на фронте. Вот по-настоящему был на фронте тоже. Да, конечно, Анери, четыре героя Советского Союза. Но это уже все, уже когда начались танцы, когда все уже... Брежнев стал генеральным секретарем и вообще стал гениальным писателем. Он же Ленинскую премию получил за трилогию. И Ленинскую премию по литературе. Книжки до трилогии выходили вот так. Его знаменитый многотомник «Ленинским курсом» выходил так, том за томом. Просто он произнесет, прочитает доклад вслух, вот он и идет туда, выступит с какой-нибудь речью, вот и следующий том готов. Том «Ленинским курсом». Так, да. Ну что ж, давайте мы с вами продолжим. Продолжим истории, которые рассказывает Владимир Николаевич Войнович. Партийная честь. Одного кинорежиссера давным-давно, еще в 50-х годах, записали в очередь на квартиру. А жилищного строительства тогда в Москве не было еще почти никакого. И очередь двигалась ужасно медленно. но все же двигалась, и режиссер, наконец, оказался в ней первым. И стал уже с женой воображать, как они получат орден, как ордер, как мебель расставят, куда кровать, куда телевизор. Месяц воображают, два воображают, полгода, год, он в очереди первый, а она то ли вовсе не движется, то ли движется как-то боком. Режиссер удивляется, но в чем дело, догадаться не может. Наконец, кто-то, кто поумнее, ему говорит: «Ты будешь в этой очереди стоять до второго пришествия или до тех пор, пока какому-нибудь нужному человеку на лапу не дашь». Л. Режиссер. Был человек принципиальный, хотя в партии и не состоял. «Нет, — говорит, — ни за что. Взяток никогда не давал и давать не буду. Взятки, — говорит, — унижают и того, кто берет, и того, кто дает». «Хорошо, — говорят ему, — тогда стой в очереди неуниженный». Ну, он и стоит. Год стоит, два стоит. Жена, само собой, пилит. Капризная. Не хочет дальше существовать в коммуналке, не хочет по утрам стоять в очередь в уборную или к плите, чтобы чайник поставить. И надоело ей, видите ли, следить на кухне, чтобы соседи добрые в суп не наплевали или чего другого не сделали. Пилит она, пилит мужа. Принципы его постепенно испаряются. Наконец он решился на преступление. «Ладно, — думает, — раз такое дело, один раз дам все-таки взятку. А больше уж никогда не буду». Был он в этом деле неопытный, но люди добрые помогли, свели его с одним значительным лицом из Моссовета. Сошлись они в ресторане «Аракви». Режиссер заказал того сего, грузинский коньяк, лобио, сациви, шашлык по-карски. Выпили, закусили, и режиссер этому лицу, которое перед ним после коньяка расплывалось, прям так говорит: «Знаете, — говорит, — я живу весь в искусстве, от обыденной жизни оторван, взяток еще никому никогда не давал и как это делать не знаю. А вы человек опытный. Не могли бы мне подсказать, кому чего я должен дать, сколько, когда и где?» Лицо еще коньяку отхлебнуло, шашлыком закушало, салфеткой культурно губы отерла и к режиссеру через стол перегнулась. «Мне, — говорит, — 5000 здесь сейчас. Хоть и шепотом, но четко, без недомолвок». «Хорошо, — говорит режиссер и достает из кармана бумажник, но, впрочем, тут же несколько засомневался. Что, — говорит, — если я вам эти 5000 вручу, а вы мне квартиру опять не дадите?» Тут лицо от такого чудовищного предположения опешило совершенно и чуть шашлыком даже не подавилось. Даже слезы на глазах появились. Даже голос задрожал. «Да что ты, — говорит, — да как ты мог на меня так подумать? Да ведь я ж коммунист!» Ведь на самом деле честный человек оказался. И месяца не прошло, как режиссеру ордер выписали. И зажили они с женой в новой квартире припеваючи, пока не разошлись. Правда, к тому времени с квартирным вопросом полегче стало, так что режиссер эту квартиру оставил старой жене, а с новой женой в кооператив записался. Там, ясное дело, тоже надо было на лапу дать, но режиссер был человек уже опытный и сам вступил в партию, так что он знал уже точно, кому, чего, когда и где. Как искривить линию партии? Ленин однажды сказал, что настоящим коммунистом может быть только очень образованный человек, овладевший самыми передовыми знаниями своего века. Среди современных советских коммунистов есть и такие, которые более или менее соответствуют ленинскому идеалу. Но коммунист коммунисту рознь, а рядовой коммунист может быть рабочим, колхозником, академиком. Он платит членские взносы, сидит на собраниях, выполняет важные или неважные партийные поручения, но в основном занимается своей профессиональной деятельностью. Он может быть даже очень уважаемым в своей области специалистом, получать большую зарплату и много привилегий, но все-таки к высшей касте он не принадлежит. Высшая каста – это номенклатура. Это профессиональные партийные работники от районного уровня до членов Политбюро. Партийный работник может руководить любой отраслью промышленности, сельского хозяйства, науки или искусства, независимо от направления и уровня своей подготовки. Когда я учился в 10 классе вечерней школы в Крыму, мне было 23 года. То есть для школьника уже многовато. Но среди моих одноклассников некоторые были и постарше. Самому старшему было 46 лет. Мне он, естественно, казался стариком. Звали его, допустим, Еременко. В школу он всегда приходил в строгом сером костюме, длинный пиджак, широкие брюки и туго затянутый галстук. Сидел на задней парте. Когда вызывали к доске, выходил и не отвечал ни на какие вопросы. Молчал, по выражению одной нашей учительницы, как партизан на допросе. Понятно, что образ советского партизана-коммуниста был известен учительнице не по жизни, а по литературе. У доски на Еременко было жалко смотреть. Ему задают прямой вопрос – молчит. Задают вопрос наводящий – молчит. Краснеет, потеет и ни слова. Учительница спрашивает, может быть, вы не выучили? Молчит. И если уж раскрывал рот, то что-нибудь такое ляпал, что хоть стой, хоть падай. Однажды он не мог показать на карте, где проходит граница между Европой и Азией. А на вопрос учительницы, где же находимся мы, напрягся и ответил – в Азии. Преподаватели просто не знали, что с ним делать. Учительница химии была агрессивнее других и говорила, что его не выпустят. Другие были более либеральны. Не знаю, боялись ли они его, но смущались всегда. Все-таки человек-то он был солидный. Они тихо говорили – садитесь, Еременко. И, смущаясь, ставили двойку. Или вообще ничего не ставили. Ну хорошо, я вам сегодня оценку ставить не буду, но уж к следующему разу, пожалуйста, подготовьтесь. Ученики, конечно, везде бывают разные. Бывают блестящие, хорошие, средние, плохие. Но ученики такой тупости до 10 класса, как правило, не доходят. Дотягивают кое-как до 4-го, ну до 7-го, а потом или его выпихивают из школы, или... Сам он выпихивается, предпочитая любой физический труд непосильному для него напряжению интеллекта. И Еременко, будь он простой человек, до 10 класса никак бы не добрался. Но в том-то и дело, что он был не простой ученик, а номенклатурный. Заведовал отделом в райкоме КПСС. И для продвижения по службе ему нужно было, по крайней мере, среднее образование. Правда, он учился не в том районе, которым правил, а в соседнем, сельском. В своем районе ему, как он сам говорил, партийная этика учиться не позволяла. Обычно представители номенклатуры держатся подальше от простых смертных, но мы с Еременко сошлись, потому что я ему помогал по химии и математике. Потратив сколько-то бесполезных часов, мы иногда даже выпивали вместе. И тогда он был со мной вполне откровенен. Он с возмущением отзывался о нашей химичке. «А что это она позволяет себе так со мной говорить? Она, наверное, не представляет себе, кто я такой. Да я в нашем районе могу любого директора школы вызвать к себе в кабинет, поставить по стойке смирно, и он будет стоять хоть 2 часа». Как-то я спросил, его не трудно ли ему работать на столь важной должности? Ответ его я запомнил на всю жизнь. Да нет, не трудно. В нашей работе главное не искривить линию партии. А как ее искривишь-то? Он учился одинаково плохо по всем предметам, включая историю. Но наша учительница истории, она была моложе меня, ушла в декрет. А ее стала подменять другая, которая работала заведующей отделом народного образования в том же районе, где начальствовал Еременко. Это была очень полная и очень глупая дама. Она свой собственный предмет сдала не шибко и вместо всяких исторических фактов толкала нам политинформацию по вопросам текущей политики КПСС. Говорила, что международные империалисты задумали то-то и то-то, но это чревато для них самих. Империалисты угрожают нам атомным оружием, но это чревато для них самих. Империалисты хотят разрушить лагерь социализма, но это чревато для них самих. Новая учительница на своей основной работе полностью от Еременко зависела, и поэтому на уроках была к нему благосклонна. Она вызывала его к доске и спрашивала по такой схеме: «Скажите, товарищ Еременко, когда произошел 15-й съезд партии?» Молчание. «В 1927 году?» «Правильно?» «Правильно», — отвечал Еременко. «В 1927 году». «Ну что ж», — заключала учительница, — «вы подготовились отлично, я ставлю вам 5». С ее приходом в нашу школу он воспрянул духом и даже слегка зазнался. «Ну что-что, а историю я знаю», — говорил он мне. Между учительницей и учеником установились довольно своеобразные отношения. Вечером она вызывала его к доске, а днем он вызывал ее к себе в кабинет и очень интересовался состоянием системы образования в подвластном ему районе. Обзор системы образования заканчивался маленькими просьбами со стороны учительницы, которые ученик охотно рассматривал. Он сам мне рассказывал, как она однажды, очень смущаясь, попросила выписать ей колхозного поросеночка. Он позвонил в какой-то колхоз, и в тот же день учительнице были доставлены на дом 2 огромные свиньи по рублю 50 штук на старые деньги. То есть по 15 копеек на нынешние. В конце концов, Еременко школу закончил и получил аттестат, в котором у него была 5 по истории и выведенные с большой натяжкой 3 по всем остальным предметам, включая химию. Теперь перед ним открылся путь для дальнейшего уже специального партийного образования и продвижения по служебной лестнице. Вооруженный новыми знаниями, он мог смело руководить свиноводством, овцеводством или искусством. Несколько лет спустя я узнал, что Еременко повышен в должности и переведен в обком КПСС, где руководит промышленностью, всякой промышленностью, в том числе, разумеется, и химической. Следующая часть, которую мы с вами сегодня начнем, называется «Бесплатным». И первая глава – «Бесплатное образование». Советских людей, выезжающих по каким-то надобностям за рубеж, учат остерегаться провокационных вопросов и находчиво на них отвечать. Проявлять находчивость иногда очень трудно, потому что какой вопрос ни возьми – все провокация. Жилищные условия, зарплата, продукты питания, права человека, диссиденты, сахар, Афганистан. От ответов на эти вопросы следует уклоняться или противопоставлять им утверждения о преимуществах социалистического строя, среди которых бесплатное образование, бесплатная медицина и почти бесплатные квартиры. Уж эти-то утверждения кажутся настолько бесспорными, что мне во время моих лекций на Западе студенты, симпатизирующие Советскому Союзу, часто и не без ехидства задают один и тот же вопрос. «Скажите, а сколько вам стоило ваше образование?» На что я охотно отвечаю, что оно мне ничего не стоило, потому что я его не получил. Мои родители, интеллигентные и уважающие, образованные и уважаемые, образованные люди, элементарно не могли меня прокормить, и поэтому уже в раннем детстве я, как и миллионы моих сверстников, вынужден был бросить школу, это во время войны, и пойти работать ради куска хлеба. В нормальной школе я окончил всего один класс, первый. Во втором и третьем я не учился. Четвертый кончил, работая в колхозе. Пятый пропустил. В шестом и седьмом учился вечерами после восьмичасового рабочего дня. Затем я был призван на 4 года в армию, где учиться не разрешали ни вечером, ни заочно. На все мои обращения по этому поводу к начальству я получал один и тот же ответ. Вы сюда пришли родину защищать, а не учиться. После армии работы я окончил 10 класс, 8 и 9 пропустил. Учился 1,5 года в пединституте, но ушел из него по той же причине. Вынужден был зарабатывать деньги на жизнь. Я принадлежу к поколению, детские годы которого пришлись на войну. Сейчас, конечно, полегче, и среднее образование молодые люди, как правило, получают, но дать им высшее образование далеко не всем родителям по карману. Образование бесплатное. Но еда, одежда, портфели, учебники стоят денег. Школьной подготовки для поступления в более или менее приличный институт недостаточно, и родители вынуждены нанимать своим детям репетиторов. Репетиторы берут за уроки до 10 рублей в час, а не каждый родитель зарабатывает и 5 рублей в день. Здесь и ниже цены, естественно, 70-х годов. Есть много институтов, куда нельзя поступить без взятки. А это сразу несколько сот рублей. Кроме материальных причин, есть другие, специфические. В некоторые высшие учебные заведения, например, МГУ, евреев практически не принимают. В некоторые, например, Институт международных отношений, вообще могут поступить только дети партийных бюрократов, дипломатов, высших военных и КГБшников. Официальное отношение властей к образованию презрительное. Это презрение пропаганда воспитывает и в школьниках. Советская печать полна негодующих статей и фельетонов о молодых людях, которые вместо того, чтобы сразу идти к станку или в коровник, стремятся в институты и университеты. Законы ставят перед выпускником школы препятствия в виде почти обязательного 2-годичного трудового стажа. Отработав 2 года на заводе или в колхозе, или прослужив в армии, бывший школьник забывает, чему его учили, и часто вообще теряет интерес к продолжению образования, тем более, что ничего хорошего оно ему не сулит. Зарплата рядового инженера, врача, бухгалтера или учителя гораздо ниже, чем заработок квалифицированного рабочего. Конечно, даже несмотря на все эти препятствия, некоторые дети простых и малообеспеченных родителей тоже получают высшее образование, но для этого им надо проявить очень большие способности, очень сильную тягу к знаниям и готовность к самопожертвованию. 5 лет в институте они ходят полуголодные и полураздетые, подрабатывая на жизнь разгрузкой вагонов или переборкой гнилых овощей на базах. И только такой ценой получают высшее образование, которым потом их всю жизнь попрекают и требуют благодарности. Я думаю, что про бесплатную медицину мы еще успеем прочитать с вами. Каждый советский человек, заболев, может пойти в поликлинику, может вызвать врача на дом, может вызвать скорую помощь. Это ему ничего не стоит. Если попадет в больницу, ему счета за лечение потом не пришлют, но... В 70-м году ко мне в Москву приехала из провинции моя мать. Выглядела она ужасно. Худая, желтая, слабая. Я спросил, что случилось. Она сама не знала, что боль в желудке, полная потеря аппетита, вес неудержимо падает. А что говорят врачи? А врачи говорят, что у нее весенний авитаминоз. Прописали какие-то витамины и сказали, ешьте для поднятия аппетита селедочку. Я, конечно, в медицине не очень сведущ, но я жил в Москве, был членом Союза писателей. У меня было много самых разнообразных, в том числе и медицинских, связей, иначе говоря, блата. Мне удалось устроить мать в Боткинскую больницу. Там ей сделали рентген и сразу же увидели то, чего не увидеть было нельзя, огромную опухоль в желудке. Опухоль, к счастью, оказалась доброкачественной. Мать прооперировали. Она прожила еще 8 лет и умерла от сердечной недостаточности. А если бы у нее не было сына в Москве? Допустим, это случайность. В провинции попался плохой, недостаточно квалифицированный или недобросовестный врач. А вообще это нетипично. Но через 2 года с моим отцом случилось то же самое. За эти 2 года мои родители переехали из одного города в другой. И там у отца появились боли в районе шеи с правой стороны и небольшая опухоль. Врач посмотрел и сказал: «Лимфоаденит», и прописал прогревание. Отца прогревали, опухоль росла, боли усиливались, трудно стало глотать, а его все прогревали и прогревали. Наконец, отец по настоянию матери и сестры приехал в Москву. Первый же врач, который его посмотрел, сказал: «Рак». Потом его смотрели другие врачи, делали рентген, брали биопсию и установили окончательный диагноз. Рак корня языка 4-й стадии, то есть последний. Надо было устраивать отца в больницу. Пользуясь всеми возможными знакомствами, я нашел, как говорится, ход на каширку, как просторечие называет известный московский онкологический центр. Это целый больничный город с огромными корпусами. И выглядит он, тут уж ничего не поделаешь, пугающе. И производит впечатление фабрики смерти. Приехали мы туда, пошли в какой-то даме профессору с запиской от другого профессора. Дама послала нас к мужчине-профессору. Тот предложил записаться и сдать анализы. Записались, сдали анализы, взяли у отца опять биопсию. Вызывает меня в какой-то кабинет. Там очередь. Люди заходят по одному или по два. Выходят в слезах. Иногда с воплями. Ко мне подошел какой-то человек со значком заслуженного мастера спорта, стал жаловаться. Он приехал из Ташкента, где его отказались лечить. У него вся надежда была на эту каширку, а здесь не берут ни в какую. «Когда я был им нужен, — сказал он, — тогда меня от насморка лечили лучшие профессора, а теперь я не нужен». «А что вы думаете? — спросил он меня. — Если я упаду на улице, должна же меня скорая помощь доставить в больницу?» Я не знал, что ему сказать, хотя тоже думал, что должна. Подошла моя очередь. Я оставил отца в коридоре и вошел в кабинет. Врач говорил со мной торопливо: «У вашего отца, — сказал он, — рак в запущенном состоянии, он неизлечим. Ему жить осталось месяц 3-4 от силы. Вы должны приготовиться, эти месяцы будут очень тяжелыми и мучительными, мы его взять не можем. Безнадежных мы не берем, лечить их бесполезно, а статистику они портят». «Ну, что же делать? — спросил я. — Надо же его все-таки как-то лечить». Врач мне сказал, что я могу попытаться устроить отца в больницу в городе, где он живет, но и там его вряд ли возьмут. Затем он выписал бумагу, в которой было написано: «Нуждается в симптоматическом лечении по месту жительства». Мы с вами эту страшненькую историю, потому что я таких помню не одну, и даже в моей семье, мы с вами дочитаем ее потом. Вот, хорошо, дорогие друзья мои, спасибо вам огромное за то, что вы меня поздравляете. Я, как говорили в советские времена, поздравления ваши принимаю как аванс и постараюсь работать лучше, чем работаю сейчас, и оправдать ваши, товарищи, доверие. Спасибо вам большое. Всем счастливо. До свидания.